«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Здравствуйте, друзья. Именно так. Это авторская программа Кирилла Вышинского «Без дураков». Вашему вниманию исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Здравствуйте, Кирилл Валерьевич.
Да, добрый день и добрый день, уважаемые радиослушатели. Очень рад нашей сегодняшней встрече.
Так, я придумал сценарий нашей программы. В начале мы скажем, что в нашем телеграм-канале, его очень просто найти, «Радио Спутник», мы объявили голосование. Итак, голосование стартовало. На мой взгляд, на серьезную, мало того, что серьезную, на болезненную тему, может быть, это такое мое личное отношение. Итак, раскольники просят от украинского правительства отдать им часть Киево-Печерской лавры. Что вы думаете по этому поводу? Анонимное голосование. Итак, один ответ. Пусть берут лавра большая. Второй ответ. Ни в коем случае святыню раскольникам не отдадим. Третий. Что такое лавра? Пожалуйста, в течение эфира отвечайте на эти вопросы. Выбирайте свой вариант. Сразу после выпуска новостей в 30 минут мы об этом расскажем через полчаса. Итак, мой сценарий далее такой. По самым главным событиям сегодняшнего дня пройдемся. Вы ведь согласны?
Давайте, с удовольствием, да, конечно. Давайте.
Сегодня все обсуждают, что президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что отказался признать Россию страной-спонсором терроризма. Этого, как мы помним, раньше требовал Владимир Зеленский, мы вам рассказывали об этом. Макрон говорит, потому что, цитата, «это не методика Франции». У меня вопрос сразу к Кириллу Вышинскому. А какая мне разница, признает там что-то Макрон или не признает? Он может признать Россию страной и спонсором марсиан. Мне что?
Ну, смотрите, нам лично, конечно, ничего, кроме, может быть, какого-то, как в анекдоте, осадок останется. Но в системе международного права это, конечно, была бы скандальная история, потому что это значит, если бы, так сказать, Россия была признана спонсором терроризма, то это налагало бы не просто новые санкции, да, а вообще серьезные ограничения на ряд сфер, в которых мир общается с Россией. Я сейчас не готов воспроизвести все конкретные санкции. Но нужно сказать, что, если мне память не изменяет, по-моему, Ирак был в свое время признан спонсором терроризма, или Ливия. Uh-huh. И, в общем-то, как мы помним, чем это все закончилось. Вот, по-моему, все-таки Ливия была признана спонсором терроризма. Закончилось это для Ливии плохо. Поэтому, с точки зрения международного права, это серьезная история признания страны спонсором терроризма, который влечет за собой серьезные же международные последствия.
Макрон говорит, что это не методика Франции. Мы же с вами далеки от мысли, что Макрон симпатизирует России.
Нет, Макрон просто Макрон трезво оценивает последствия, в том числе и для Франции, связанные с вот подобными демаршами. И они, конечно, в первую очередь не связаны с сантиментами, что Макрон очень любит Россию, mm-hmm. русскую культуру и так далее. Там какие-то его особые отношения связывают с Путиным, он ему регулярно звонит. Нет, конечно, речь идет о том, что это абсолютно прагматический ход политика, который не пошел на поводу у Зеленского. Зеленскому терять нечего, раз. Во-вторых, не Зеленский будет выполнять потом те обязательства, которые накладывают на себя подобное признание, на государство подобное признание. Поэтому Макрон в этом смысле более ответственный политик, естественно, чем Зеленский, так сказать. Ну, на порядке.
А позвольте с вашей помощью разобраться. Зеленский заявил, что обратился к Соединенным Штатам Америки с призывом признать Россию страной-спонсором терроризма. Хорошо, я понимаю. Мы от чего только от Зеленского уже не слышали. Но дальше сообщение. Президент Франции Макрон отказался признать Россию. А ну, подождите, он обращался в Белый дом. Зеленский же в Белый дом. Почему?
Нет, этот, ну, речь идет о том, что тогда, если бы Америка выступила с этой инициативой, то, естественно, что она бы это выносила на обсуждение, в том числе и и скорее всего, вынесла на обсуждение на G7. Значит, и речь идет о том, что, конечно, Зеленский, обращаясь к Штатам, предполагал некое коллективное решение. и прекрасно Зеленский продемонстрировал, кто, по большому счету, является реальным хозяином в доме. Поэтому он обращался, предположим, не к Франции, не к Германии с такой инициативой, типа, поддержите, а вот к Соединенным Штатам Америки. Понимал, что в любых международных, ну, выразимся так, раскладах за Америкой будет решающее слово. Поэтому логика Зеленского понятна, почему он обращался и для чего он обращался, тоже понятно, потому что задача Зеленского сейчас любыми способами нанести максимальный урон России. Но, повторюсь, у Макрона другая методология, как он сам сказал. Это, это не наша методология, поэтому мы по этому пути не пойдем. Ну, в этом случае он, да, не решается.
Хорошо. А вот он говорит, ну, как мы его интерпретировали, он говорит, мы по этому пути не пойдем. А как вы думаете, по какому пути готова вот сейчас пойти Франция? Ну, то есть, ну, по какому? Что они? Ну, что
смотрите,
они?
Значит, Франция сейчас, конечно, больше всего озабочена, вот после заседания G7, больше всего озабочена очередным пакетом санкций, которые пытаются рассмотреть введение так называемых предельных цен на закупку топлива российского, значит, или топлива, или российских энергоносителей. Речь идет о нефти. Ну, Макрон, как бывший инвестиционный банкир, он прекрасно понимает, что подобные решения сыграют только в одну сторону. Как только, так сказать, будут наложены какие-то очередные ограничения, то на бирже происходят скачки цен. Погасить, ну, вот эти скачки цен можно только, если ты выбрасываешь на мировой рынок, значит, нефть, и сбиваешь эти цены. Значит, и вот последняя история на G7, когда Макрон, значит, видимо, апеллировал к Бушу, значит, по поводу того, что Буш сказал, что, ребята, вы давайте, вы принимаете этот верхний потолок, а я договорюсь там с Эмиратами, с Саудовской Аравией, еще там с кем-то, что они, мол, типа там подбросят нефти на мировой рынок. Значит, Макрон, похоже, перепроверил эти данные, значит, и в кулуарах подошел Буш со словами: я вот тут поговорил с принцами.
Вы чего-то про Бидона говорите, про Байдена.
Да, про Байдена, конечно, и про Макрона, который смотрит на эти вещи, на подобные всевозможные ограничения, пакеты и все остальное, как прагматик, как человек, который считает: да, мы там, значит, делаем этот политический шаг. А что это значит для, ну, там, для самого простого и понятного? Для цен на заправочной станции. Значит, что это значит для мирового рынка нефти? Какие последствия? И он понимает, что любой новый запрет – это скачок цен. Скачок цен, которые цены, как правило, очень редко имеют тенденцию возвращаться на тот же уровень. Да? Особенно сейчас. Поэтому он понимает, что новый пакет, где пытаются ограничить цены на российскую нефть и тем самым, так сказать, дать рынку плохой сигнал, вызовет на рынке очередную панику и взлет цен.
А что, канцлер его, этот канцлер Шольц этого не понимает? Потому что вот, ну, сейчас Франция, получается, выступает и говорит: не-не-не, подождите. Ну, может быть, потому что действительно он бывший банкир, да. Ну, Шольц тоже не дурак. Ну, что, он не понимает, что не получится же ничего.
Шольц понимает, но у Шольца другая беда. Шольца проблема, гораздо более серьезная проблема с газом, которая может вообще, так сказать, остановить, по-моему, там, они называли цифры до 30% немецкой экономики.
Ну, половину завода БАСФ говорили.
Да, это, там, но нет, БАСФ это крупнейший просто химический концерн, это один из примеров, по кому точно ударит. Да. А там называются цифры такие, что в случае, если все будет так же, да, так же не очень хорошо, как и сейчас, в смысле, так сказать, там, газа, цен, ограничений и всего остального, без работы могут остаться порядка 5,5 миллионов немцев. Для 80-миллионной, по-моему, Германии это серьезная цифра. Опять же, мы понимаем, что не все 80 миллионов жителей Германии работают, потому что там есть старики, пенсионеры, есть дети и так далее. Ну, вот, то есть, эти 5 миллионов, это точно, ну, это не, там, не только примерно 10% населения, да, не 10, там, 5 с лишним процентов населения страны, но это еще и Все-таки там огромная часть работающих людей, которые кормят свои семьи.
Значит, ну, то еще это можно сказать, что человек. Это 5,5 миллионов семей. То есть умножаем, ну, по сути, на 3, да, да, и получаем,
да,
цифру.
Ну, как, тогда, как минимум один из членов семьи останется без работы. В Германии, где за все нужно платить, это серьезный удар.
А тогда дальше. Дальше мне требуется разъяснение. Мы там про Париж, про Берлин поговорили. Расскажите мне вот про эту женщину, которая похожа, как будто она вчера концлагерем заведовала. Вот это Урсула фон дер Ляйен. Она вот чего добивается, мне не очень понятно. То есть Еврокомиссия, она должна как бы за всю Европу переживать. Такое впечатление, что она переживает за США, понимаете? Ну, нет, но это очень странно.
Я сейчас объясню, в чем принципиальная разница в ее позиции, которую на нее накладывает ее должность. Дело в том, что она находится не на выборной должности, а на назначаемой. То есть ее должность от выборов, от прямого голосования избирателей в Германии, во Франции, там, в Испании, еще где-то не зависит.
То есть она плевать на них хотела?
Она назначенный человек, понимаете, как сказать, вот, а вот кто ее назначает, кто лоббирует ее назначение, да? Вот она, то есть с кем у нее контракт, то, на того она ориентируется. То есть у политика, ну так, по большому счету, это, конечно, такой образ, значит, у политика контракт с обществом, потому что он получил некий вотум доверия от энного количества избирателей, которых оказалось большинство в обществе. Поэтому у них с этим политиком как бы контракт. Они ему делегируют некие свои ожидания и дают ему возможность эти ожидания реализовать. Или уж, по крайней мере, не сделать, чтобы было хуже. А госпожа фон дер Ляйен, она ориентируется на другого, на другие круги, скажем так, на тех, кто лоббировал ее назначение. Кто лоббировал ее назначение, я сейчас, так сказать, определенно сказать не могу. Но в этом принципиальная разница ее позиции и позиции Макрона. Потому что у Макрона всегда в конце...
Ну, того же Шольца,
Орбана. Да, и Шольца, и Шольца, это, естественно. Да. Значит, у них маячат выборы в конце их избирательного коридора, вернее, так сказать, или того срока, на который они были избраны. А у Урсулы фон дер Ляйен отчет просто перед теми людьми, которые ее лоббировали. Может быть, они организуют, если, так сказать, им отчет понравится, того, что она делала в течение этого периода. Пусть это даже не нравится огромному количеству избирателей, но если работодателю или тому нанимателю, который ее нанял, все понравилось, то, ну, как бы она и дальше продолжает. Ну, организовывается, наверное, там какая-то процедура, возможно, там даже какое-то голосование евродепутатов за нее. Я, честно говоря, не помню,
как это устроено. Но... просто наемный сотрудник.
Совершенно
один политик.
Да, совершенно верно. Она в этом смысле принципиально отличается в своей позиции. Что она на контракте, но не у общества, а у конкретных каких-то там лоббистских кругов.
Друзья мои, написать свои вопросы Кириллу Вышинскому вы можете нам в WhatsApp, в любой другой, собственно, менеджер, тот же Telegram, плюс 7-968-766-33-11. Мы...
Да, и голосуйте в Телеграме за предложенный нами опрос. Очень любопытно ваше мнение.
Смотрите, раскольники просят от украинского правительства отдать им часть Киево-Печерской лавры. Мы хотим знать, что вы думаете по этому поводу.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Еще один вопрос, который, как мне кажется, требует разъяснения. Вот это высказывание как раз немецкого канцлера. Он говорит, что нужен план Маршалла по Украине. Ну, то есть имеется в виду такой же план Маршалла, который после Великой Отечественной, после Второй мировой...
Стал для Германии.
Да, да. Только, может быть, даже для всей Европы. Ну, речь...
В первую очередь для Германии.
В первую очередь. И теперь нужен план Маршалла для Украины. А мало кто понимает, что такое план Маршалла. Кажется, что это мы дадим вам денег, отстраиваете, что вы там хотите, отстраиваете, но можете и своровать, ничего страшного. Главное, что мы дадим вам денег, и вы станете такими же зажиточными, как...
Ну, не совсем так, потому что, конечно, план Маршалла, который предполагал восстановление Германии, но он предполагал не только экономические инвестиции, не только, так сказать, предоставление кредитов американских, там, в первую очередь, для Германии. и, собственно, в большей своей массе американских, но он предполагал еще и администрирование. То есть вам не просто давали деньги, вам указывали, кто должен осуществлять программы, под которые выдано это финансирование. Эти программы
прям кто конкретно, поименно, прям персонально?
Я сейчас, как бы так сказать, не вот до последней цифры готов это комментировать, но точно это был еще и не просто, так сказать, инвестиционная большая программа, но это еще и был инструмент социального управления, что Германия не может восстанавливаться и развиваться не просто как экономика, но и как общество самотеком. Потому что тогда не исключена была гипотетическая возможность, а может быть и реальная возможность, что немецкий фашизм или нацизм, вернее, как бы, да, не фашизм, фашизм скорее итальянский, а вот немецкий нацизм будет восстановлен как таковой. Потому что будет создана, например, еще раз экономическая подоплека для него, там будет развиваться тяжелая промышленность, в первую очередь ВПК и так далее. То есть план Маршалла, как мы себе его представляем, это не только все-таки экономические, это не только деньги на восстановление, это еще и некий был инструмент социального управления и формирования новой Германии. И в этом смысле, я думаю, что Шольц прекрасно понимает истинную природу плана Маршалла, и когда он говорит о том, что Украине нужен план Маршалла, который в сознании обывателя, это вот, как бы сказать, просто дадим денег, чтобы они восстановили у себя все, там, что там разрушено. А нет, Шольц прекрасно понимает, что это способ прямого управления. Хотя, честно говоря, ну, я думаю, что он предполагает, что это все-таки прямое управление тогда из Вашингтона как-то, может быть, какая-то часть этого прямого управления попадет в руки Германии, что тоже, наверное, Шольц бы хотел, потому что...
Ну, как же Польша, ну...
Нет, ну, как бы, там, нет хотят, там, но... там желающих огромное количество. Ага, есть, да? Британцы, есть поляки и так далее. Но инициатор Шольц, что у него есть какой-то, так сказать, как мы прекрасно понимаем, кто что предлагает, у того есть и какой-то бубновый интерес в этом предложении. Да, значит, и там есть какое-то свое представление, как минимум. Поэтому...
Наверное, потому что нам нужен план Маршалла для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит. Я думаю, что уже...
Ну, он, вот фраза уже... «нам нужен план, который должен быть хорошо спланирован», это уже, знаете, как бы настораживает. Да, потому что, ну, это очевидно, что если у вас план, то он спланирован. Но что имеет в виду? Значит, это либо тогда имитация, это разговор ни о чем. Ага. Да, давайте попробуем спланировать план, который будет хорошо спланирован, и тогда ему удастся его планово реализовать. Да? Да. Значит, либо там есть какая-то хитрая подоплека, которая на этапе планирования выползет, и она будет точно, так сказать, выгодна тому, кто предлагает. Ну, мне кажется, что, наверное, и сам Шольц прекрасно понимает, что к тому моменту, когда они спланируют
план.
Прекрасно спланированный план, значит, никакой Украины может уже и не существовать. И в этом будет проблема, в первую очередь, самой Украины.
Понимает, а значит, он тоже, я же говорю, не просто так это сказал. Значит, он уже думает так, подождите, а чем в этом случае сможет управлять Берлин? Да?
Нет, конечно, все готовятся к... ну, новой реальности. Потому что сейчас мы пока живем в рамках реальности специальной военной операции, где многие вещи, что называется, решаются прямо здесь и сейчас на земле, и мы пока только следим за процессом. Но все прекрасно понимают, что процесс будет рано или поздно закончен. И у него будут какие-то результаты. Mm-hmm. И боюсь, что эти результаты большого оптимизма у нынешнего Киева не вызывают. И эти результаты трезво оценивают. И Америка, и Англия, и тот же самый Шольц. И именно поэтому вот робкие попытки как-то спрогнозировать эти результаты Европы нынешней объединенной, то есть это Германии, Франции и Италии, предложение о том все-таки, что необходимо как-то входить в какой-то переговорный процесс, они британцами тут же вот просто на лету отметаются. Тут же там что Трасс, эта милая женщина, которая не знает, где находится Ростовская область, значит, и уверена, что татаро-монголы это не одно татаро-монгольское нашествие в средние века, а это что сначала было татарское, потом монгольское, потом опять татарское. Ну, это, в общем-то, эти люди, Ли Страсс и Борис Джонсон, они вот как бы четко на корню рубят любые дипломатические инициативы, потому что вот они сразу заявляют, нет, только...
Значит, да они сами хотят.
Нет, я просто думаю, что у них другой план. Если Шольц пытается хоть как-то сохранить, ну, как бы условно говоря, статус-кво, в том смысле, чтобы как-то сохранить Украину как участника переговорного процесса, а значит, как сказать, дальнейшего политического игрока, угу. то Джонсон и Трасс, то есть Британия, они как бы Украину списали, сбросили с корабля революции, как сказали бы в начале прошлого века, большевики.
Это уже очевидно, да?
Да, похоже. Значит, но как бы как они же не могут это откровенно сказать? Поэтому вот только до победного конца. То есть, а победный конец очевиден. Это полное поражение Украины. Угу. Вот, угу. вот это в британской схеме мира, это как бы то, к чему они готовятся. Шольц пытается создать несколько иную реальность, но, похоже, получается у Шольца хуже, чем у Джонсона и Трасс, потому что Зеленский тоже не говорит о дипломатии. А если и говорит, то в таких выражениях, ну, там требуется, что мы готовы сесть за стол переговоров, если, значит, вот нам как бы сейчас и Крым вернут и так далее. То есть вот, по крайней мере, пока там не будут отведены полностью войска, значит, вот мы вообще разговаривать не будем. Ну, все-таки это все, это... Значит, разговора не будет никогда. Потому что очевидно, что никто отказываться ни от военной победы,
а он все время меняет свою точку зрения, Кирилл Валерьевич.
Нет, она у него, что... она у него стабильно гибельная.
Вот стабильно-гибельная.
Да, вот это как бы очевидно. То есть,
О, про стабильно-гибельную точку зрения пришел вопрос к нам в мессенджер. +7 968 766 33 11 +7 968 766 33 11 Пожалуйста, можете писать, задавать свои вопросы Кириллу Вышинскому. Уважаемый Кирилл, пишет наш слушатель, прокомментируйте, пожалуйста, заявление бывшего главы МВД Латвии о том, что ЕС пора забрать Калининградскую область. Это пробный камень для проверки реакции России на факт ревизии итогов Второй мировой войны?
Ну, что называется, глазами не читал, но в реальность такого заявления поверить могу легко, тем более, что чиновник бывший, судя по...
Да, бывший министр, да?
Да, бывший министр, то есть вообще ни за что не отвечающий. Поэтому может говорить все, что угодно. Как говорится, бывшие, они как бы радикальные всегда нынешних. Ну, это как бы вполне в ключе Литвы, которая вообще...
А это латыш.
А, латыш.
Ну, тоже в их ключе, да?
Только, ну, как бы, да, просто Литва более радикальна. Она вообще ведет какую-то такую самоубийственную политику. Это то государство, которое признало, например, Тайвань. И Китай сразу вычеркнул Литву, вообще, так сказать, из стран, с которым он не только дипотношения устанавливал, но и вообще, так сказать, с карты мира. Да, там это место стерли, вот там белое место. Да? Кто там? Ну, не знаю. Ну, кого, никого нет. А никого нет, значит, ни с кем мы не общаемся. Вот этот латыш, он тоже, видимо, хочет, чтобы как-то, так сказать, его... не его конкретно, да, а вот его государство там просто перестали воспринимать, не просто всерьез, да, а вообще перестали воспринимать как государство.
Ну, может быть мы слишком много внимания, это и мы все, да, понимаете, бывшим, наши слушатели,
бывшим,
да?
Тоже, да.
Ну, вот бывший это... министр МВД, нет, ну, с какой-то
понятно, что, понятно, что резонансные заявления, они, особенно если у человека есть еще какой-то титр, пусть бывший, но все-таки министр, значит, они, конечно, так сказать, цепляются за глаз, значит, они попадают в ленты информационных агентств, и это дает какое-то представление о настроениях, потому что, ну, он-то все равно политик, он же туда не с улицы попал, да, он же проходил через какую-то политическую, его туда ввела какая-то политическая партия, он занял в соответствии там с квотным принципом какое-то это место в литовском кабинете, в латвийском кабинете министров. Значит, он по-прежнему, наверное, какую-то партию представляет. Значит, это все равно, я заканчиваю эту логику, значит, это какая-то часть латвийского общества. И так, видимо, рассуждает. Большая, небольшая, радикальная, нерадикальная, готовая к действиям или только вот так поговорить, мы не знаем, но раз говорить, значит, чего-то ему вот это как бы, как сказали бы на Украине, шось ему там свербить в этом месте у него.
Чешется, друзья мои, чешется, переводится.
Поэтому, ну, хорошо, заявил.
А есть же такое русское слово «свербит». Я задумался, да. Что там у бывшего министра, да, свербит. Да.
Вот, ну да, есть такие настроения, да, в Прибалтике они, наверное, так сказать, наверное, заметны, даже на фоне там бывших политиков. Воспринимал бы я их серьезно? Наверное, нет. Отмахивался бы от того, что они существуют? тоже нет, не отмахивался бы. Просто бы понимал, что есть и вот такие вот радикалы. Ну, хорошо.
Хорошо. Сразу после выпуска новостей мы начнем обсуждать вот эту болезненную тему, которую мы анонсировали в начале программы «Без дураков» с Кириллом Вышинским. Итак, продолжается активное голосование у нас в телеграм-канале. Раскольники просят от украинского правительства отдать им часть Киево-Печерской лавры. И находятся те, кто говорит, что ради церковного благополучия на Украине вполне возможно было бы это сделать. Нам интересно ваше мнение. Три варианта ответов. Пусть берут, лавра большая. Второй, ни в коем случае святыню раскольникам не отдадим. И, ну да, такой третий ответ, что такое лавра. Итак, это программа «Без дураков» с Кириллом Вышинским. Нам можно написать также +7 968 766 33 11, номер нашего мессенджера, любого мессенджера. Мы вернемся в эфир сразу после выпуска новостей.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.